Глава 20. Лидия Норденштраль. Грустный и печальный сидел Аркадий Владимирович в кабинете своей небольшой квартиры на посту у Рюкдак и машинально глядел в окно на унылый двор с выходившими на него окнами и дверями казармы, конюшни, цейхгауза, кладовки, кухни и прочих служебных и хозяйственных построек. Небольшая каменистая площадка дворика представляла из себя зверинец в миниатюре. Несколько собак разного возраста и масти лежали по всем углам дворика, откинув хвосты и вытянув лапы. Между ними с озабоченным хрюканьем прогуливалась большая бурая свинья, всюду суя свое любознательное рыло. За ней, повизгивая и ежеминутно ссорясь между собой, семенило несколько штук белых, черных и пестреньких поросят. Тут же стоял с глупо сосредоточенным выражением горбоносой морды большой белый баран. Около него, как нежно любящие друг друга подруги, жались одна к другой две лопоухие овцы. Козел с длинными рогами прохаживался из угла в угол и при встрече со свиньей подставлял ей лоб, как бы вызывая на единоборство. Маленький, хорошенький, молочно-белый ишачок с черными веселыми глазками, шаловливо потряхивая ушками, кружился вокруг старой губастой ослицы, которая, опустив уши и расставив ноги, флегматично дремала под тенью навеса. Тут же кокетливо грелась на солнце целая семья кошек, светло-рыжей масти и с пятнами, как у кугуара. К довершению всего, в дальнем углу, прикованной цепью к будочке, в скромной позе незаинтересованного наблюдателя, сидела молодая лисичка. По-видимому, она относилась совершенно равнодушно к прогуливающимся по двору курам, гусям, уткам, индюшкам, цесаркам и ручным красноперым гагарам. Только тогда, когда какая-нибудь из этих глупых птиц проходила мимо будки, лисица мгновенно настораживала остренькие ушки, ее дотоле прищуренные глаза широко раскрывались, и в них загорался жадный огонек. Она вся собиралась в комочек и, дрожа как в лихорадке, готова была ежеминутно прыгнуть и схватить за горло зазевавшуюся жертву. Однако птица была, очевидно, достаточно опытна, чтобы чересчур близко подходить к будке, и хитрый зверек осужден был на муки тантала. Воинов был большой любитель всех вообще животных. Когда летом он обедал на крылечке, то вокруг его стола собирались все четвероногие и пернатые обитатели двора, и каждый из них получал свою подачку. Грустный и задумчивый сидел Воинов, перебирая в уме подробности вчерашнего дня. Что Лидия к нему относится враждебно, для него было ясно. Но вместе с тем он решительно не мог понять, чем могло быть вызвано такое недоброжелательство. Вначале, как только Лидия приехала в Шахабад, и они познакомились, она относилась к нему с большой симпатией. Почти дня не проходило, чтобы Аркадий Владимирович не посещал Рожновских. Он приезжал к ним под вечер, и какие чудесные вечера проводили они вдвоем, сидя в саду на скамейке под густым пшатом. Здесь фруктовое дерево наподобие фиников. Во время своих долгих бесед он с откровенностью молодости рассказал о себе все, что сколько-нибудь могло интересовать ее. В свою очередь, она сообщила ему о своей жизни в институте и о своем отце, который, по ее словам, представлялся личностью далеко не заурядной. Он был швед по происхождению и в Россию попал пятилетним мальчиком, привезенный своими родителями. Отец его, дед Лидии, был управляющим на каком-то заводе в окрестностях Петербурга. Когда молодой Оскар подрос, его отдали в гимназию, откуда он впоследствии перешел в технологический институт. Тем временем отец его принял русское подданство, благодаря чему сын его, весьма успешно окончив курс наук, мог легко найти себе подходящую должность. Судьба забросила его на Украину, где он встретился со своей будущей женой, типичной хохлушкой, с первого же знакомства, заполонившей его холодное северное сердце. Он сделал предложение, женился и надолго поселился в Малороссии. Однако несколько лет спустя он очутился уже в Финляндии совладетелем вместе с двумя другими лицами большой пищебумажной фабрики. Дела компании шли недурно, фабрика была поставлена удачно и давала хороший дивиденд. С тех пор Норденштрали жили зиму в Финляндии, а лето в Киевской губернии, где у матери Лидии и Ольги был небольшой, но благоустроенный хутор, доставшийся ей по наследству от тетки. Впрочем, сам Норденштраль, не имея возможности покидать завод на более или менее продолжительное время, приезжал в Хотенково, так звали имение его жены, не более как на 5-6 недель. Дети, их было трое, старшая Ольга, второй сын Петр и младшая Лидия, очень любили, когда отец приезжал к ним на хутор. С его появлением они получали полную свободу. Организовывались далекие экскурсии пешком, предпринимались поездки на лодках, появлялись 4 верховых лошади. Правда, эти лошади только потому могли претендовать на название верховых, что на их спинах красовались 2 старых дамских седла, одно английское и одно казачье. В действительности же это были обыкновенные крестьянские коняки, весьма смирные, кроткие и твердо усвоившие себе мудрое китайское правило, что идти шагом лучше, чем бежать, стоять лучше, чем идти, а самое лучшее — лежать на мягкой соломе, поджав под себя косматые ноги с безобразными подковами. Во всех этих прогулках, верхами, пешком и на лодках, Норденштраль-отец являлся первым и самым неутомимым затейщиком. Его эти прогулки интересовали и веселили не меньше, если даже не больше, чем детей. В нем было какое-то неудержимое стремление к движению. Он дня не мог просидеть дома и на все упреки жены отвечал, добродушно усмехаясь, «Сидящим меня можешь видеть только в Финляндии на заводе». Там я сижу иногда по 18 часов в сутки. Здесь же я хочу бегать, ходить, ездить, словом, приводить в движение весь свой мышечный аппарат. А так как одному проделывать все это очень скучно, то пусть дети сопровождают меня. Им это полезно. Пусть запасаются силами, здоровьем на будущее время, а главное — энергией. Энергия в жизни — все. Энергия — это тот рычаг, которым Архимед хотел повернуть Вселенную. Образование свое Ольга и Лидия получили в одном из московских институтов. Причина, почему была избрана именно Москва, заключалась в том, что в Москве жила их тетка, двоюродная сестра матери, которой и было поручено наблюдение за девочками. Предоставив дочерей на волю матери и почти не вмешиваясь в их воспитание, Норденштраль относительно сына держался иного взгляда и всецело подчинил его исключительно своему контролю. Не желая выпускать его из виду, он решил дать ему образование в Финляндии, с тем, чтобы впоследствии он докончил его в Стокгольме. Однако судьба распорядилась иначе. 17 лет молодой Норденштраль, страстный моряк в душе, погиб, катаясь в море на парусной яхте. На старика Норденштраля внезапная трагическая смерть сына подействовала как удар грома. Жизнь в его глазах потеряла всякий смысл. Он ликвидировал дела и поехал с женой в Москву, где решил поселиться до окончания Лидии курса наук, а затем ехать на хутор, чтобы навсегда остаться жить там. Старшая Ольга была уже замужем за чиновником Щерборожновским, который вскоре перешел в таможенное ведомство и был назначен на Закавказье. В Москве Норденштрали прожили всего 2 года, в течение которых старик Норденштраль, отстранив от себя всякую работу, чрезвычайно тосковал и хандрил. Его неутомимая кипучая натура не могла примириться с бездеятельностью и монотонностью прозябания на какой-то плющихе. Это дурно отзывалось на его здоровье. Никогда ничем прежде не болевший, крепкий, как финляндский кедр, старик вдруг ни с того ни с сего получил воспаление легких и после непродолжительной болезни, совершенно неожиданно для всех его знакомых, помер. Потеряв в короткое время сына и мужа, старуха Норденштраль переселилась из Москвы в свой хутор, где окружила себя богомолками, странницами и приживалками. Попав в такую жизнь, по выходе из института Лидия затосковала и потому с удовольствием поехала гостить к сестре в Закавказье.